Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Николай Чернышов, клирик храма святителя Николая в Клённиках, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, или ПСТГУ, как мы его обычно называем, сокращая. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Николай, и вам, и нашим слушателям, напомню, что в этих беседах, которые мы со священниками вот в 8 вечера по вторникам на волнах Радио Вера ведем, мы говорим о пути к вере и в вере. То есть такой разговор биографический, о жизненном пути, который в итоге через, наверное, какие-то выборы, может быть, сомнения, может быть, открытия, привел человека, мужчину к священству. Поскольку этот путь сопряжен, как нам представляется, всегда с вопросами, с поиском ответов, то, быть может, те вопросы, те открытия, которые вы совершали на вашем пути, окажутся созвучными, интересными, как-то срезонируют с теми вопросами о жизни, о вере, о Боге, о церкви, о человеке, которые есть у наших слушателей. Вот поэтому об этом сегодня с вами хотелось бы поговорить.
Отец Николай, у вас удивительная биография с множеством прекрасных событий, людей, которые встретились вам на жизненном пути. И действительно, вы в ограде церкви, наверное, всю жизнь практически, ну, или около того. И
ну, хотелось совсем,
бы, да,
ну, не,
конечно,
не совсем,
узнать подробности.
Молодости, да,
да, расскажите, пожалуйста.
Да, действительно, очень важно задумываться об этом как-то, формулировать и для себя, и для вопрошающих ответы на эти важные вопросы о пути к вере. И если начинать с самого начала, то это, конечно, влияние моей бабушки. Родители у меня были неверующие, коммунисты, но вот бабушка, мама отца, пользовалась авторитетом совершенно беспрекословным и абсолютным. Отец был властным человеком, но перед мнением своей мамы он просто благоговел и соглашался всегда. Единственный случай, когда он ей возразил поперек, и она послушалась, мне запомнился, может быть, даже по рассказам взрослых людей, я не уверен, что я сам это помню, потому что это было в раннем детстве, в дошкольные мои годы, когда бабушка собралась вести меня крестить. И, видимо, у нее был знакомый священник, на кого она полагалась, и об этом узнал отец. Узнав, он ей так отреагировал: «Ты что, хочешь, чтобы меня с работы выгнали? Прекрати немедленно все эти сборы». И тут бабушка послушалась. Всегда вот слушался он ее, а здесь она сказала: «Ладно, пусть не сейчас, пусть не сейчас». И вот следующее, что я помню, это мне было чуть больше лет, это уже в школьные годы, но классе в третьем, четвертом, не позже. Она подарила мне свою Библию и сказала так: «Вот сейчас ты, пожалуйста, спрячь и никому не показывай, пусть это будет твоей тайной. Придет время, в старших классах станешь вот постарше, прочитаешь, вспомнишь меня, и тогда постепенно в твоей жизни будет все меняться. Пока просто убери, и не надо никому, ни мальчишкам, там, одноклассникам, никому об этом говорить». Как правило, детвора любит хвалиться какими-то такими редкостями, но ценностью бывает и какой-то секрет, какая-то тайна. И здесь вот это второе стало приоритетом, и я действительно как мог спрятал и эту тайну сохранил класса, наверное, до седьмого примерно, когда поселился рядом с нами в соседней квартире на одном этаже, поселился юноша, который был на 4 года старше меня, а в детские годы это ведь огромная разница, целых 4 года. И он серьезно занимался литературой, писал стихи, и мне помогал вот в школьных занятиях по литературе и знакомил меня более серьезно, чем в школе тогда знакомили и с Пушкиным, и с Достоевским, и это-то можно было нетрудно эти произведения классические найти, но он показал мне и стихотворение доктора Живаго, и «Рождественская звезда», и весь этот цикл евангельский его, и «Сретение» Бродского. Все это на машинке напечатано было, и тоже как такая редкость, как тайна такая распространялась из рук в руки. И вот, вчитываясь в такие стихи и вчитываясь в наших классиков, прежде всего в Федора Михайловича, я как-то стал больше задумываться о вопросах веры. И тут и стал читать, мне тогда и сказали уже, что лучше Библию начинать с ее второй части, с Евангелия, с Нового Завета, потому что это то время, в котором мы сейчас живем. И сначала это мне непонятно было, как это то время, в котором мы сейчас живем. А потом постепенно стало все более это понятно. Вот первые, самые первые детские вот такие встречи, тут именно следует говорить о встречах с людьми, как апостол Павел сказал коротко и глубоко, вера от слышания, от этих сначала совсем крохотных воспоминаний о бабушке, о ее мудрости, о том, как прислушивались к ней ее дети и отец, и тетка, и дядя мой, ее дети, насколько она человек еще той царской эпохи, дореволюционной эпохи, насколько ее мнение для них было важно. И почему, из-за чего? А это, вот, конечно, потом стало понятно, что это культура церкви прежде всего. Ее дом был на Трифоновской улице, деревянный двухэтажный дом, но больше всего это для современных слушателей, может быть, проще представить будет обстановку, вспоминая страницы «Белой гвардии» Булгакова, дом Турбиных, такая же печь изразцовая, такой же абажур над круглым столом, такая же старинная мебель, старинная посуда, обстановка еще вот той дореволюционной эпохи сохранялась. Правда, сначала весь дом деду и бабушке принадлежал, потом только второй этаж, потом на моей памяти только две комнаты из второго этажа, вот такое, как у всех, уплотнение. Но отношения с соседями хорошие были, нормальные. Вот. И из нового телевизор КВН с крохотным экраном и линзы, вот первые вот такие детские впечатления, но это застал еще вот совсем краешком еще культуру Москвы дореволюционной. Умерла, когда умерла бабушка, отец попросил, чтобы остановили, хотя совершенно он не был сентиментальным человеком, чтобы остановили автобус с ее гробом около ее дома, попрощаться с домом, где и он вырос тоже, где она всю жизнь провела. отвезли бабушку на кладбище, и потом буквально через пару месяцев снесли этот дом. Сейчас там огромные современные дома, и ничто не напоминает о той обстановке дореволюционной. Вот это Марьина роща, Трифоновская улица. Вот после нее самых первых таких совсем крохотных воспоминаний. Вот наша классика, конечно, и Пушкин, и Достоевский, и Пастернак, и Бродский. С ними меня более глубоко, гораздо более глубоко, чем в школе, знакомил вот этот юноша Игорь Селезнев, который и сам поэтом стал, и мне рассказывал в свое время о церкви, о вере. Вот еще одна встреча, которая послужила большему моему интересу. Потом по окончании школы в последних классах я стал готовиться в институт, и тогда мне понятно стало, что мне нужно выбирать что-то, связанное с изобразительным искусством, и остановился постепенно вот на художественно-графическом факультете педагогического института, и, готовясь туда, так промыслительно получилось, что именно отец познакомил меня с одним художником замечательным, который был больше, чем художник для меня и для всех тех, кого он обучал, больше, чем преподаватель. Он нам открывал такие вещи о нашей жизни, о нашей эпохе, о том, как все устроено и в Советском Союзе, и в мире, как это было у прежних поколений нашей страны, как сейчас все происходит. Он был фронтовик, и он и от своих родителей получил многие знания более глубокие, чем я, и с нами делился. Он был учеником Павла Дмитриевича Барановского, архитектора-реставратора, да, который участвовал в реставрации многих московских храмов, и он сам был не только художником, Михаил Николаевич Гребенков, не только художником, но и архитектором-реставратором. И через вот эту культуру церковной архитектуры, не только ее внешние формы, но и смыслы тому, что такое храм, что такое церковь, как осмысливалась каждая часть, каждый элемент храма, что он собой, какую смысловую нагрузку несет. Он и сам к вере приобщился и нам рассказывал вот о этих истинных церковных.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Николай Чернышов, клирик храма святителя Николая. В Клённиках доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств по СТГУ сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Потрясающе интересно вы рассказываете. Даже просто не хочется прерывать. Так, ну дальше какие учителя были?
Вот. И в студии Михаила Николаевича Гребенкова на Чистых прудах такое подвальное помещение было. Если в Питере все больше мансарды, то в Москве вот такой андеграунд собирался, где совсем не официальные, не официозные, а ну, то, что вот в понятие андеграунд входит, альтернативные мастера работали и передавали свой опыт. Вот для меня он таким стал передаточным звеном. И дело в том, что еще замечательные люди у него учились, и среди них Лариса Алексеевна Федянина. Она сразу, можно сказать главное о ней, что она стала моей крестной. Она стала мне уже непосредственно, конкретно рассказывать вот о сегодняшней жизни нашей церкви, о существовавших тогда совсем немногочисленных московских приходах и о своем духовнике, духовном отце, отце Александре Куликове, о храме святителя Николая в Кузнечной Слободе, куда она ходит, где служил тогда отец Александр Куликов, и предложила мне принять крещение. К этому времени я уже не раз прочитал Евангелие. Для меня это стало, ну, истинными, такими непреложными. Конечно, существовали вопросы, конечно, нужно было многое еще узнать и на многое получать ответы, но как-то сомнений каких-то вот таких мучительных я не помню. Это можно назвать периодом вот такой детской веры, когда вот целое открыто и с доверием детским таким принято, а дальше просто нужно было, чтобы кто-то подробности более живо, что ли, раскрывал. И вот Лариса Алексеевна, она и стала таким человеком, который стала меня непосредственно к таинству крещения готовить и познакомила с отцом Александром. Мое крещение состоялось тоже интересно, действительно, как вы вначале сказали, встреча с очень многими разнообразными, глубокими, замечательными людьми. Мое крещение состоялось в квартире поэтессы одной, Елены Третьякова. Вот. Она была чадом отца Александра, и 1 декабря 1978 года вот состоялось таинство крещения. Это было, как потом я узнал, день рождения отца Александра, и несмотря вот на свой день рождения, он в этот день на дому, на квартире, как в большинстве случаев тогда проходило, потому что опасно было и для священников, да, и для тех, кто крестится, открыто это делать, могли сообщить по месту работы, и священника могли наказать, что вот молодежь привлекает к церкви, поэтому по большей части тогда крестили на дому у верующих людей. И вот тут-то и началась совершенно для меня другая жизнь, совершенно новый, невиданный ранее мир. То, что раньше вот только понаслышке, только из книг, только по отдельным каким-то намекам или воспоминаниям вот Михаила Николаевича и каким-то теоретическим знанием, книжным знанием о смысле и назначении вот каждого элемента храма, что такое алтарь, что такое купол, что такое четверик, трапезная. И после крещения сложилось вот как. Уж не знаю, как именно это почувствовал отец Александр, он сразу, во-первых, для меня это было очень важно, как-то вот войти в жизнь церкви сразу, а не как-то там раз в месяц, там раз в полгода, кто вспоминает. Для меня важно было бывать в его храме как можно чаще. Может быть, потому что я почувствовал его искреннее отношение ко мне. И он устроил так, что он меня сразу стал в алтарь брать. Не где-то среди народа я прятался в храме, а он сразу говорит: на моих службах, когда я служу, пожалуйста, вот тебе благословение, входи в алтарь и стой здесь и наблюдай, пока не то, что он как-то заставлял прислуживать, никакой такой эксплуатации не было абсолютно, как нередко бывает. Появляется вот молодой человек, и надо его к какому-то делу приспособить. А сначала просто, чтобы я наблюдал и какие-то для себя выводы делал и задавал вопросы. И еще раз говорю, вот мир церковного богослужения, всего его церковного содержания меня поразил, потому что это было совершенно ни с чем ранее не сопоставимо для меня. Ну, только вот из тех строк у Достоевского, которые и в «Братьях Карамазовых», и «Подростки» есть, когда обращается старец и к Алёше Карамазову, и в «Подростке» к главному герою говорит старец: «Но придет время, ты церкви послужишь». Ну, не пугайся, не сейчас, не пугайся, потому что и тогда даже для молодого человека это было что-то редкое, необычное, тем более вот в 70-е годы, тем более 70-е годы 20 века, это что-то было из ряда вон выходящее. И вот меня сразу помещают в самую гущу церковной жизни и на будничных службах, и на праздничных службах. Я был в алтаре Николы Кузнецкого храма и учился молиться, учился собранности и благоговению, и стали приходить вопросы все более углубленные. Батюшка и с книгами своими стал знакомить со своей библиотекой обширной, которую он получил еще тоже от прежних поколений, от архимандрита Бориса Холчева, который служил вот в храме Николы в Клёниках при отце Алексея Мичеве. Вот. И достаточно быстро, через несколько месяцев, стал приглашать их к себе домой. И в это время, вот 79-й год, это было время, когда в Николо-Кузнецком храме проходил ремонт, реставрация и росписи стен алтарей и главного, и боковых, Сергиевского, и Введенского. Зная, что я художник, отец Александр предложил мне помогать, возглавлявшей тогда эти настенные росписи, Ирине Васильевне Ватагиной. Такой редкий случай, что женщина возглавляла росписи в алтаре. И вот требовался помощник, как и всегда на монументальных работах. И видите, тут вот совпало все. И вот такое раскрытие смысла глубинов происходившего. И это не только теорией было, а это было и моей практической работой как художника с такими мастерами, как Ирина Васильевна Ватагина, ее ближайший ученик тогда Ярослав Добрынин, который потом стал расписывать Сергиевский предел боковой, и там я ему помогал тоже, Алексей Семенович Воронов, Рассаль, чада отца Александра, я ему в Введенском алтаре помогал. Вот. Все эти люди продолжали меня погружать вот в мир церкви и древней, и современной, и не только вот теоретически, богословски как-то, но и с практической иконописной стороны. Это вот и стало для меня содержанием, ну, безмерно большим, чем то содержание, которое институт мне давал.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в гостях протоиерей Николай Чернышов, клирик храма святителя Николая в Клинниках, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы вернемся и продолжим слушать рассказ отца Николая, его пути к вере, в вере и к священству. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Николай Чернышов, клирик храма святителя Николая в Клённиках, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы, честно говоря, дорогие слушатели, внимаем рассказу отца Николая о его жизни, между прочим, очень богатой, разнообразной, на разные удивительные встречи, знакомства, какие-то события. И вот вплотную мы подходим к моменту, когда отец Николай принял решение стать священслужителем. И вот как раз интересно очень послушать, как дальше все развивалось.
Ну, я только чуть-чуть назад отступлю. Угу. Я спросил у отца Александра после крещения, как мне с родителями быть. У меня, говорю, не просто неверующие и мама, и папа, а коммунисты и отрицающие так решительно. Он говорит, ты им пока ничего не говори. Пусть это будет, как в свое время бабушка сказала о Библии, так отец Александр о таинстве крещения, пусть пока это будет твоей тайной, как для первых христиан, которые могли где-то быть чиновниками в Римской империи, служить там в Римской армии, а в это время были подлинными настоящими христианами и сохраняли в тайне свою веру, и так она постепенно крещалась. Я говорю, ну, пока понятно, а потом? Он улыбнулся тогда, а потом ничего страшного не будет, потом они увидят, что ничего с тобой плохого не происходит, и смирятся, и все будет хорошо. И так и случилось, так и случилось, да. Вот, и дальше то, о чем вы спросили, о священстве, это тоже вышло именно по слову отца Александра, которое я запомнил в точности через какое-то время, когда я поработал вот и у Ирины Васильевны, и Алексея Семеновича, и Ярослава Добрынина. Потом еще храм расписывали под Москвой в селе Дмитровское. Через достаточно короткое время он такую фразу произнес: «Ты станешь иконописцем и священником». Просто в утвердительном таком тоне, но, с другой стороны, не в виде там приказа какого-то, а как предвидение.
Угу. Пророчество.
Ты станешь иконописцем и священником, но он таких, конечно, высоких слов не называл, там пророчество, может быть, предвидение, и просто хочу сказать, что это для меня тоже не возникло никакого сопротивления, а как огромная степень доверия. Я воспринял это как огромную степень доверия, невероятную. И, конечно, стал более серьезно готовиться. Ирина Васильевна Ватагина как-то упала с лесов и сломала ногу. Это для всех было таким драматическим событием, и отец Александр мне тогда так говорит: «Так, ты, пожалуйста, почаще бывай у Ирины Васильевны, и раз она тебя принимает, то вот теперь дома у нее учись, и она тебе и дома сможет многое рассказать и показать». И я вот ближе познакомился с семьей Ватагиных. Известный московский художник, ее отец Василий Ватагин, анималист, и ее сын Николай Ватагин, замечательный художник, целая такая семейная живописная традиция. Вот. И, конечно, вот это первая моя учительница по иконописи. Позже уже я познакомился с архимандритом Зеноном. С ним стал говорить и о иконе серьезнее, и о священстве. И дальше было так. Если не ошибаюсь, в 78-м году перед это были уже 80-е годы, незадолго до юбилейного поместного собора 88-го года, в 86-м, кажется, году сгорел в Московской духовной академии, в Лавре, сгорел Покровский храм, семинарский академический храм Московской духовной академии. И к времени поместного собора его нужно было восстановить, и в том числе восстановить его настенные росписи. Иконы почти все остались целы, иконостас сберегли, а росписи погибли. Старшим там был назначен тогда Ярослав Добрынин, с которым я уже был знаком по кузнецам. И отец Александр вот тогда мне и говорит: вот тебе сейчас предстоит поработать в Покровском храме при семинарии, академии, поработать как художнику, а потом и поучиться. То есть открыто сказал о поступлении в семинарии моем вот таким образом. Я, говорит, уже говорил восстановителю, тому, кому поручено все восстанавливать, архимандриту Евлогию Смирнову, он возьмет тебя в штат сначала художником, а потом примет и семинаристом. То есть тут стал именно учиться послушанию такому, и здесь-то каких-то таких отторжений не было, не могу сказать, что как-то я через какие-то проходил здесь сомнения, это достаточно было органично, я благодарил за это Бога. И здесь, так сказать, шло достаточно ровно. И да, конечно, и после института, как только окончил институт, армия, служба в армии, и мне отец Александр тогда говорит: не бойся ничего, и подарил мне, не подарил, а дал на время, пока я служу, крохотное, вот буквально вот такого размера, на ладони таких бы несколько поместилось, может быть, две или три штуки Евангелия. Вот такое было дорожное Евангелие совершенно такого микроскопического размера. Только, говорит, тоже осторожнее держи. И крестик аккуратнее с крестиком. Вот. И потом мне говорят: вот сейчас восстанавливается, начинает восстанавливаться к тысячелетию крещения Руси Данилов монастырь. Напиши-ка ты икону князя Даниила, и мы подарим ее отцу Евлогию. Да, это было еще до начала работы в Покровском храме академии. Сначала это мои последние годы в институте и перед армией. Напиши-ка ты, говорит, икону благоверного князя Даниила, мы подарим ее в Данилов монастырь. Князь Даниил, первый святой, один из первых святых Москвы, поможет тебе и в армии. Я спрашиваю батюшка: о чем молиться перед армией? Ну, конечно, говорит, молись о том, чтобы поближе к Москве тебе служить, чтобы могли родители приезжать, чтобы ты мог к нам в увольнительные приезжать на выходные. И что вы думаете, я вот написал икону князя Даниила, подарил ее отец Александр отцу Евлогию, который тогда Данилов монастырь восстанавливал, и меня оставляют служить в Москве. Пожарная охрана АЗЛК автозавода Ленинского комсомола, который «Москвич» тогда делал машины. Вот, то есть не то, что поблизости, а в самой Москве. вот такие события тоже нельзя забыть. Конечно, это все укрепляло веру. Конечно, это вера, если вы спрашиваете о вере, об укреплении веры, конечно, это и доверие к слову отца Александра и к вере как таковой. Почти ежедневными встречами, вот такими по чуть-чуть, по капле, но вот так старался впитывать церковную культуру и все больше погружаться в нее. А непосредственное вот такое решение о священстве, это тоже готовилось вот так постепенно. Я был свидетелем жизни отца Александра. Он принял меня в свой дом, ну, в буквальном смысле, как родного. У него дети и дочь, и сын, мои ровесники, дочь одного со мной года рождения, сын нынешний отец Сергий на год младше, если не ошибаюсь, и поэтому мы, можно сказать, вместе вот так вырастали. Отношение у него было такое же ко мне, как к родным детям своим. Конечно, это все вот такую роль сыграло, что это органично входило, не как-то теоретически, только не с каких-то чужих слов. И, безусловно, книги немалую роль сыграли, и классика наша, и те богословские книги, которые отец Александр давал, и сам вслух читал. Мы, к примеру, у него собираемся с несколькими реставраторами расчищать его иконы, расчищаем от копоти, а он нам вслух читает святых отцов и комментирует потом. И вот так постепенно это созревало решение. И что вы думаете? Вот отслужил я в армии, вернулся, батюшка сразу: «А Евангелие у тебя цело?» «Да», говорю, «хотя командир части забирал у меня его, нашел». Устроили однажды шмон в части, сам командир части занимался, отобрал. «Это что, — говорит, — такое? Ты что, не знаешь, что советскому солдату ни порнографии, ни религиозной литературы нельзя держать с собой?» Вот так на одну доску поставил. «Ну, прошу прощения, у меня в сейфе будет лежать, когда пойдешь на дембель, заберешь». Я в последний день службы постучался в штаб и напоминаю, говорю: «Товарищ полковник, вы обещали вернуть Евангелие». «Да? А нужно оно тебе?» «Да, нужно». «Ну, но раз нужно, забирай». Оказался интеллигентный человек, ничего там не выбросил, никак не наказал, просто в сейфе сохранил и вернул. И это батюшке рассказал, он тоже так подивился, что бывают и такие люди.
А может, это было такое намеренное, как бы, желание это Евангелие сберечь, при сохранении
посады
перед другими?
Совсем по-другому быть, да, потому что командир взвода говорил: «На какое-то время меня лишили увольнения на какое-то время», и командир взвода так и сказал: «Не надо религиозные книги держать при себе». Вот, так что, конечно, это стало известно, и, может быть, именно намерение сохранить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Николай Чернышов, клирик храма святителя Николая в Кленниках, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств по СТГУ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, и мы уже подбираемся, да, собственно, к факту вот вашего рукоположения и принятия сана. Как это было?
Когда закончилась работа над восстановлением настенных росписей в Покровском храме Московской духовной академии, я там к этому времени вот год прожил в гостинице монастырской. Отношение было идеальное и к Ярославу Добрынину, и ко мне предельно предупредительное, и все старались исполнять наши просьбы. И Ярослав уже тогда шутил: ну ничего, в семинарию поступишь, все изменится, начнется такая муштра солдатская. И очень хорошо, что перед семинарией, как правило, стараются принимать тех, кто прошел армию. Это, конечно, помогает. Вот такая закалка, закваска армейская помогает, и там в общежитии в достаточно суровых условиях находиться как к нормальной мужской жизни, относиться к этому. Вот. И батюшка так постепенно: ну вот поучишься в семинарии, а там посмотрим, а там поглядим, не будем надолго загадывать, что там, ты там в своем храме будешь, не в своем, там, что там будет через много лет, давай поступательно так постепенно, вот храм восстановили, вот сейчас в семинарии поучишься, учись как следует, а там поглядим, там поглядим, вот, и... Да, приняли сразу во второй класс, а в третьем классе через год руководство семинарии предложение такое вносят, что вот если есть сейчас желание, можно вот в ближайшее время принять дьяконский сан. Я к этому времени был женат уже, и тут тоже, наверное, вы знаете, для желающих принять сан нужно определиться, или человек монахом становится, или женится. Я уже был женат к этому времени, и в третьем классе архиепископ Александр, ректор Московской духовной академии, рукоположил меня в дьяконы, и конец третьего и начало четвертого класса семинарии я уже был в дьяконском сане. А в это время, именно в это время, когда я учился в семинарии, отец Александр мне и говорит: вот ты наверняка знаешь сейчас, а это были конец 80-х годов, 88-89 годы. Ты знаешь прекрасно, что по всей Москве, не только по Москве, храмы открываются. Вот и мне, говорит, предложили стать настоятелем в храме Николы в Клёниках, где служил в начале века отец Алексей Мечев, его сын отец Сергий, наверняка ты о них знаешь. Да, и надо сказать, что после моего крещения отец Александр вскоре стал меня знакомить со своими прихожанами, которые и были чадами отца Алексея, отца Сергия, или близкими к ним людьми. Прихожу в квартиру одного или другого человека, и везде вижу фотографии. Тогда не могло еще быть икон отца Алексея, не был прославлен, но фотографии отца Алексея были у всех, тогда сохранялась память о нем у очень многих верующих москвичей. Это и прихожане храма Ильи Обыденного, и Никола Кузнецкого храма, которые в основном ходили на исповедь к отцу Александру. Вот, говорит, мне предложили стать настоятелем храма Николы в Клёниках, я бы тебя взял в дьяконы, в наш храм. И вот дальнейшие вот такие шаги. Я перед тем, как поступить в семинарию, работал в Всесоюзном научно-исследовательском институте реставрации. И там у нас, среди прочих, были командировки в Кириллов, Кирилло-Белозерский монастырь. И там я однажды остался в отпуск, можно было жить прямо на территории монастыря. Я нашел там доски, соответствующие из которых сделал створки для царских врат, и по мотивам тех икон, какие я видел в собрании Кирилловского музея, написал вот створки царских врат, пока совершенно не зная, для кого, для чего они, куда они пойдут, но просто вот так хотелось исполнить эту работу. Сначала отец Александр их определил вот в подмосковный храм в селе Дмитровское, который мы тоже вот с Ярославом Добрыниным расписывали. А потом, когда зашла речь об открытии храма Николы в Клёниках, он говорит настоятелю храма: нет уж, давай возвращай и плащаницу, которую Коля для тебя написал, и царские врата, это теперь вот они у тебя побыли, теперь пусть будут на Моросейке. И вот эти створки царских врат стали самыми первыми иконами новыми на Моросейке. Все было там разрушено. Ну, в каком смысле разрушено? В этом здании помещались конторы ЦК ВЛКСМ. Рядом здание целиком принадлежит Центральному комитету комсомола, а в помещении храма у них тоже были типографии, разнообразные конторы, бухгалтерии, билетные кассы всякие. Приходилось вот таких чиновников оттуда выдворять. Батюшка как-то проходит и спрашивает: ну и как вам тут работается? А женщина: да голова постоянно болит. Он: ну потому что не на месте сидите, вы отсюда уходите, и голова перестанет болеть. Вот. И надо сказать, что без каких-то эксцессов, без каких-то скандалов и войн спокойно они ушли, и даже были те, кто стали нашими прихожанами поначалу. И что могли, передали. Вот первые стулья, кстати, они и сейчас до сих пор живы, эти стулья, это подарили нам вот бывшие комсомольские работники. Шторы свои, занавески, из них батюшка благословил облачение сделать. Представляете, у него вот все шло в дело, ничего не пропадало, не выбрасывалось. Вполне годится эта ткань, чтобы сделать облачение. Окропим, благословим. И нашлись люди, потому что у него к тому времени, у отца Александра, уже было множество художников среди чад разнообразных, не только иконописцы, но и вот мастера по церковному шитью, те, кто могли и из обычных штор, занавесок сделать церковную ткань, набойка такая, древняя известная традиционная техника, не вышивался, а набивался орнамент такой из крестов состоящий, и традиционно, и недорого, это все минимум средств за немало. И вот пришли мы с отцом Александром в храм, где еще все было такое полуразрушенное в виде контор таких советских, ничто почти в интерьерах не напоминало храмовые интерьеры, и нужно было из этих контор, удаляя перегородки, вот такого типа, как здесь, возвращать облик храмовый. И стоим перед алтарной преградой, и батюшка говорит: это же какая площадь иконостаса, это же сколько денег нужно и на само тело иконостаса, и на доски, где же мы с тобой их возьмем? Я говорю: батюшка, а вот посмотрите, вспомните, и в Ростове Великом все храмы расписаны прямо по стене алтарной преграды, без всяких досок. И в Успенском соборе Кремля, Московского Кремля, первоначальная роспись тоже прямо на стене. Давайте мы не будем тратиться ни на какие громоздкие сооружения, а прямо на стене напишем. Да, вот правильно говорит давай, начинай, готовь эскизы, напишем на стене. Ну, не получится, ну, закрасим, тогда будем уже думать о иконостасе настоящем. И вот эта роспись, я ее эскизы делал у него на даче. До этого на пару дней только приезжали с матушкой на даче по Белорусской дороге, прекрасные места. А сейчас, когда у меня отпуск был, я вот тогда дьяконом был, тоже отпуск полагается 30 дней, он уехал куда-то, уж не знаю, на московской ли квартире жил или куда-то уехал тоже отдыхать. Наверное, не отдыхать, а, наверное, просто жил в Москве. Оставил нам в распоряжении свою дачу, чтобы мы там с матушкой и отдыхали, и чтобы я эскизы этой росписи делал. И это было время ГКЧП, как сейчас помню, однажды едем, и поезда остановились, совершенно непонятно было, что с страной будет. Батюшка, работай, наше дело вот не останавливаться, не бояться, а делать свое дело. И вот, прослужив год дьяконом в храме Николы в Клюниках, подходит, да, через год примерно, отец Александр подходит, говорит, вот надо приглашать патриарха освящать, сейчас готов и алтарь, роспись уже была тогда сделана в алтаре в Казанском, и иконостас, вот дописываешь, надо приглашать патриарха осветить храм наш полным архиерейским освящением патриаршем. И в этот момент, и будем просить святейшего о том, чтобы рукоположил тебя в священники. То есть это вот все так складывалось по слову отца Александра, которую я принимал как нормальный, само собой разумеющийся ход вещей, ход жизни. И тут снова не было каких-то противоречий. Противоречия, знаете, когда начались? Когда вот все больше стало открываться об иконе сведений. У меня в это время уже стали появляться книги не только по русским иконам, до этого ведь минимум несколько советских изданий было, и это все прекрасно, конечно, с самыми шедеврами и советские люди были знакомы, но и батюшка тогда говорил, печатают все одно и то же, как будто бы других у нас икон нет. А сейчас все больше стали появляться книги и о разнообразных русских иконах, но не только русских, но и византийских, и греческих, и грузинских, и балканских, и икон неразделенной церкви Запада, итальянские, болгарские, и это огромный мир, который раньше был неведомый никому. И не только я, многие другие художники стали пробовать писать не только с русских образцов, но и с византийских образцов. Потому что для нас это было вот такое открытие следующих страниц православной культуры, которые для нас открывались вот таким естественным ходом вещей. Мы принимали, наше поколение это принимало как нормальные, само собой разумеющиеся. Батюшка вот это никак принять не мог. Но у нас же есть вот свои мастера, зачем нам кто-то еще, какие-то другие влияния, течения, не надо нам этого ничего. И вот здесь, конечно, надо сказать, какие-то такие возникли размолвки, и если вот вы с самого начала спрашивали о сомнениях, о несогласиях. Ну, вот здесь, вот на этой стадии, вот это не могу скрыть, вот это было. Для меня было очевидно одно, для отца Александра очевидно другое. Но, надо сказать, под конец его жизни это смягчалось, противоречие. И, опять же, он, конечно, разглядел, что ничего здесь нет противоречащего ни русской культуре, ни православию в целом, а это наши корни, наши истоки именно Византии, и нечего тут из-за этого воевать. Вот просто для начала, это для нашего поколения, это было открытие шоковое такое, вот в позитивном смысле, для людей его поколения это было не всегда понятно. Ну, это, может быть, каждому поколению свойственно. Когда Мария Николаевна Соколова, монахиня Илеонея, возвращалась вот к истокам русской иконы, это тоже для ее современников было непонятно. Но у нас же есть Васнецов, есть Нестеров, вот с их образцов и пишите, что вы куда-то вглубь какому-то Феофану Греку, Рублеву, это все устарело, никому не нужно, непонятно. Тоже, надо сказать, и ее современники в штыки подчас воспринимали то, что она делает. Так что это в порядке вещей, наверное, вот такие поколенческие конфликты, и при этом вместе служили с отцом Александром, и это не доходило до каких-то разрывов таких, были, конечно, разговоры достаточно напряженные, но оставались сослужителями. Когда, ну, можно что вот еще сказать из ярких таких событий, из событий ярких, которые характеризуют и отца Александра, когда вот тотчас после рукоположения, и вы спрашивали о том, как было рукоположение, святейший патриарх, вот после росписи и Казанского предела нашего и алтарной преграды приехал осветить наш храм и отметил этот наш труд. После этого я у батюшки спрашиваю: «Батюшка, как мне дальше-то развиваться?» Дочь отца Сергия, священномученика Сергия Мечева, внучка отца Алексея и дочь отца Сергия, которая тогда проживала у нас, отец Александр взял ее и ее сестру, чтобы они жили на территории их родного храма. Меня предупредила, говорит: «Вот отец дьякон, станете священником, у вас будет гораздо меньше времени для иконописи. Имейте в виду это». И вот тут я спрашиваю отца Александра: «Как мне дальше-то развиваться?» А это в алтаре был разговор. Он просто молча указал на престол. Ну, имея в виду, что вот главное твое и место служения, и развитие бесконечное, причем формы разные могут быть, но это развитие бесконечное. Когда нужно было в патриархии перед прохождением, перед сдачей всех этих документов необходимых, владыка Арсений попросил написать, как именно я вижу свое служение, кроме вот богослужебной части. Я и написал, что кроме богослужебной части вижу свое служение как иконописца, и этим служить церкви. Ну, так усмехнулся, ну, молодец, и все верно написал, и от политики ушел, от каких-то вопросов, которые многих смущают.
И главное, так и получилось.
Да.
Спасибо огромное. Да, вот, ну, да. Наша сегодняшняя программа называется «Путь к священству». Вот именно об этом пути, который как неким ярким финалом в вашем сегодняшнем повествовании завершается принятием сана, вы нам рассказали. Впереди очерчена большая жизнь уже в священническом сане и связанная с иконописью. И об этом мы наверняка поговорим с вами в другой раз на волнах Радио Вера обязательно. Вот, а сегодня мы вас благодарим. Спасибо огромное за этот интереснейший рассказ. Протоиерей Николай Чернышов, клирик храма святителя Николая в Клинниках, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на Радио Вера.